Заворачивайтесь в марше!
Десять часов 11 минут, понедельник, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Светлана Ростовцева, звукорежиссер в студии, и Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Сергей Даренко, доброе утро.
Смотрим, смотрите, на что смотрим. На доллар 1.5644 в эту минуту. Раз, потом, значит, был, мы видим его в 4.30 утра на 1.5615. Значит, он с 1.5615 у нас падал до 1.5644-45, и даже полчаса назад 1.5650 он был. Ну вот, и все говорят, что сегодня он будет немножечко падать, доллар. Ну, чуть-чуть. Совсем, но перед тем, как снова повысится, я надеюсь.
Ну, Кудрин вчера сказал, что меньше 23 рублей не будет в этом году.
Но Кудрин знает, что говорит, у них там же все, они рассчитаны. Дальше по биржам должен вам сообщить. NASDAQ минус 0,42, Шанхай минус 1,98, Гонконг плюс 0,37, Тайвань плюс 1,08, 1,07 прямо на моих глазах. И Корея минус 0,36, но Корея была в плюсе совсем недавно, это, наверное, там они немножечко прибыль собирают. Вот. Такой день. Это неделя, кстати, несмотря на то, что все наши будут пьянствовать и все улетят в Хургаду, решительно все до единого человека, я думаю.
Все-таки...
Да. Но вообще-то мир будет ожидать очень много разных важных данных из Соединенных Штатов. И по апрелю, и по первому кварталу. И минутки вот эти, наконец, будут опубликованы и так далее. То есть на этой неделе чертова уйма разных важных данных, которые все думают, все-таки помогут коррекции, а на самом деле росту доллара. Посмотрим, чего будет. Нам все равно, правда, мы же празднуем, нам наплевать на все.
Абсолютно.
Молодцы, ура.
Короткая неделя, что называется.
Ура, но мы-то с Пашиной, мы с вами работаем, Оксана.
Мы с вами работаем. У нас с вами работа, да. Это лучший отдых.
Давайте поговорим про железную дорогу, хотите?
Да вот там не работают сегодня.
Пока Якунин возит этот вечный огонь, вы знаете, все время. Ну, вы видели, да, на Пасху?
Благодатный.
Какой-то такой, нисходящий куда-то из эфира, прямо зажигающий эфир таинственным образом. Никто не может открыть этого, потому что никто не учился в 5-м классе школы. Ну вот, и он привез его лично на самолете, Якунин, в это время, пожалуйста, и, видимо, в ответ на это, на Московской железной дороге в понедельник бастуют несколько локомотивных бригад. 363-3659, наш телефон, 363-3659, если вы знаете что-то об этом. Забастовка.
Ну вот РИА Новости сообщает, что забастовка была организована так называемым альтернативным профсоюзом локомотивных бригад железнодорожников без предварительного уведомления. В ней принимает участие 14 бригад машинистов, это примерно 5% от всех локомотивных бригад электропоездов этих направлений. Об этом говорится в пресс-релизе. Ну а вот очевидцы, которые звонят нам и присылают смс-сообщения, они говорят, что в направлении в Москву ходит вместо 4 электричек только одна, а из Москвы вообще ни одна электричка еще пока не прошла.
Смотрите, значит, нет, вот я хочу вас попросить 363-3659 по поводу забастовки на Ярославской, Горьковской железных дорогах, будто бы забастовка, будто бы электрички сняты, будто бы какие-то работают. И вообще, проясните, пожалуйста, 363-3659. Еду брать Q7, Сергей, как он? Он превосходен, Роман. Чуть позже об этом, да? Давайте 363-3659 попробуем выяснить, кто знает про эту забастовку, и что вы знаете про эту забастовку, и где решительно все там бастуют, или только часть бастует. Потому что там же достаточно тому, кто бастует, просто остановить свою электричку на путях, и дальше ничего уже не поедет, правда же?
Да, тем более, что там эти, как они называются, не гастарбайтеры, а эти вот, которые... Штрейкбрехеры, вот. На смену бастующим бригадам заступили бригады из резерва, сообщают РИА Новости. Но
которые...
как-то вот нет единства в рядах московских железнодорожников.
Ну, так всегда и было, пожалуйста. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Так, сорвался звонок еще. Нет, неважно, у нас много звонков. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Упс, поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Ну, я-то ничего не понимаю.
Забастовка на телефонной станции.
Может быть, мне сломать эту машинку? Алло, здравствуйте. Нет, серьезно, я нажимаю, все. Сейчас мы попробуем. Алло, здравствуйте. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. У нас срываются звонки, как только я их беру. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Урум-бурум. Они вешаются в ожидание, как-то очень смешно. Я не знаю. Алло, здравствуйте. Я сейчас всем буду рассказывать, но это тоже не может передача состоять из моего рассказа о наблюдении за вот этой вот, за этим чудесным аппаратом.
Ну, смс-ки приходят.
Давайте смс-ки,
может быть, попробуем. На Ярославском вокзале железнодорожники бастуют, электрички почти не ходят, народ в панике, об этом нам пишет Владимир. Так, вот на Ярославском вокзале машинисты...
Здравствуйте, как вас зовут?
Машинисты бастуют, народ в панике.
Да, здравствуйте.
Это Людмила Алексеевна.
Да.
Я сегодня как раз вот наблюдала эту ситуацию по Ярославской железной дороге.
Так, и что там?
Значит, я...
А вы где, в Москве?
Я сейчас, да, сейчас я доехала. Я просто с празднования Пасхи, так сказать, ехала от родственников. Станция Буженинова называется.
Так.
Вот. Ну, там пришла Александровская электричка. Я села, было нормально. Но когда мы подъехали к Сергиеву Посаду, то, значит, народ ломанулся в открытые двери этой электрички Александровской. Вот. Ну, и стали звонить своим друзьям, знакомым, начальникам, кто задерживается, кто чего, что...
То есть очень долго ждали?
Что на той платформе, где должна стоять Сергиево-Посадская электричка, идущая на Москву, вот, ее там просто не было. И люди прочитали, что там было написано «забастовка». Мне просто было этого не видно. Вот. Ну и потом на станции Пушкина было там море народу, и на других платформах, и вот на этой платформе, с которой мы не могли отъехать, чтобы...
А забастовщики довели свои требования, они чего хотят?
Ну, тут они не объявляли по связи в вагонах, что они хотят.
Спасибо, спасибо большое. Мы примем еще свидетельство. 363-3659, московский прямой. 363-3659. Что вы знаете об этой забастовке на Ярославском и Горьковском направлениях? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Сергей... Царенко, да?
Да, вы не поверите, да, здравствуйте.
Я звоню с Ярославу, я отработал на железной дороге 13 лет.
Да.
И я, наверное, думаю, какие причины...
Скажите, да, вот. Скажите, пожалуйста, какие причины?
Я думаю, значит, недостаточно выплаты за зарплаты, за переработку, что они работают, это первая причина.
Раз.
Вторая причина.
То есть сверхурочные они работают, но им не платят, вы думаете?
Да, сверхурочные работают, им это не оплачивают. И вот это, наверное, основная причина, что...
Понятно. Ну, во всяком случае, это не независимость Тибета. А? Нет.
А почему так
человек
неожиданно?
Был,
почему не предупредили заранее? Взяли так вот утром?
А вот почему
утром?
Вы повязали бы всех. Да. Это нам сказал сотрудник Ярославской железной дороги, что, возможно, он полагает, в этом причина. Во всяком случае, когда он работал там, он слышал об обидах подобного рода. Вот я разъясняю просто, чтобы было понятно, что это не представитель профсоюза, который заявил нам о том, за что и почему. Ну вот. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Меня зовут Юрий, я раньше работал на железной дороге, поэтому знаю ситуацию примерно.
Скажите нам примерно вашу оценку.
Ну, скорее всего, это заработная плата, раз. Второе, переработка, о чем сказал.
Заработная плата в каком смысле? Она не добавляется или что? Не индексируется?
Слабо индексируется, но не соответствует той работе. Это же нервы, это же здоровье.
Понимаете, Юрий, но когда я соглашаюсь? Вот, например, я прихожу к вам на дачу, да? Вы узнаете меня, я такой забалдыга. И я вам говорю, Юр, давай откопаю канаву, вот от сих до сих. Ну, мы же договариваемся о цене. А когда закончилась работа, да, я вам говорю, Юр, но это не соответствует усилиям, потому что я еще вдобавок сильно нервничал.
Так всегда бывает. Потом вымогают дополнительные деньги.
Сергей, знаете, я вам могу сказать одну простую вещь.
Да.
Когда люди приходят на железку,
да.
Это немножко романтика, это немножко, так сказать, вот что-то интересное, которое показывают иногда по телевизору.
Да.
Когда начинаешь работать, понимаешь, особенно ночью, со здоровьем.
Да.
Редкий машинист доживает до пенсии, многие вообще, так сказать, вообще не доживают до пенсии в прямом смысле этого слова. И когда люди окунаются в эту ситуацию, они понимают, что это очень сложный труд. которые
я понимаю. Конечно,
оплачивать.
Кроме того, инфляция дикая. Кроме того, всюду растут зарплаты у чиновников, как мы знаем. Да.
Понимаете, машинист перед ночью должен хорошо выспаться. А для того, чтобы он должен отдохнуть, ему нужна квартира соответствующая. Если он живет в коммуналке, и, не дай бог, в однокомнатной квартире с детишками, то он перед поездкой не высыпается. А сами представляете, что такое сонный машинист.
Представляю. Могу себе представить, вот. Да. Вот. Это чуть лучше, чем сонный летчик.
Совершенно правильно.
Да,
поэтому,
спасибо.
Когда нет заработной платы, когда нет таких условий, конечно, люди начинают бастовать. А бастовать им, тем более, вообще-то по Конституции нельзя.
Спасибо большое. А, вот, им же нельзя.
Да, вот поступил официальный комментарий от РЖД.
Да,
сообщает РЖД о том, что 20 машинистов не вышли на работу на Ярославском и Горьковском направлениях. И пресс-секретарь президента РЖД Валентина Буратаева также отмечает, что согласно федеральному законодательству забастовки на объектах железнодорожного транспорта запрещены.
Ну вот что мне нравится вот в этом, секундочку, запрещены и... А требования какие? Требования какие у забастовщиков? Потому что, смотрите, из этого сообщения, мне нравится, что есть сообщение. Это хорошо по-настоящему. Смотрите, еще сколько времени? Еще 9 часов 21 минута. Они уже выступили с заявлением, что здорово по-настоящему. Правда же? Могли же выступить и в 3 часа дня. Но сейчас уже сказали. Но из этого сообщения делается у меня, например, впечатление, что это какие-то кретины, прогульщики и лентяи. Но это вовсе не так. То есть, почему нельзя сказать, они запрещены ИИ, но у них есть какие-то претензии? Вот почему они запрещенные не вышли работать? Почему? Может быть, от того, что они глупые, может быть, от того, что им нужна независимость Тибета, может быть, от того... Я не знаю,
вот
от чего.
Об этом должен доложить пресс-секретарь этого профсоюза, который устроил...
Ну, хорошо, вот это было бы страшно мило, чтобы кто-нибудь объяснил причины, почему они не вышли, абсолютно точно, при том, не догадки. У нас есть догадки, что они не удовлетворены условиями оплаты труда, обеспечением там, индексации.
Может быть, им просто после пасхальных торжеств трудно сформулировать свои требования?
Нет, я не думаю. Я думаю, что они как раз ровно готовились после Пасхи, да, перед Пасхой, наверное, не хотели, может быть, тоже каких-то соображений там собственных и так далее. Нет, я не думаю, что настолько. Давайте еще примем звонок, потому что вдруг кто-то нам позвонит из профсоюза-то, из этого, вот 916-й телефон, правда же? Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы из профсоюза?
Здравствуйте, да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я вас умоляю. Конечно, да. Ну, давайте уже к делу, может быть.
Так.
Мы не у врача. Да давайте, поехали, да.
Значит, вот дело в том, что, может быть, не по существу, я водил поезда 36 лет.
Это как раз по существу.
По существу.
Да.
Вот. Дело в том, что я на трех дорогах работал. Свердловской, Восточно-Сибирской.
Да.
И, значит, на Московской 26 лет.
Как вы думаете, почему они бастуют?
Это вполне осуществимо, потому что вот вчера я разговаривал, я уже, значит, 12 лет на пенсии,
да.
20 тысяч это оплата машиниста. Это,
в месяц.
Это за смех.
А сколько он работает, 20 тысяч? За 20 тысяч, сколько
работает,
он работает?
Машинистом, да. Он работает, пусть...
Ну, сколько он... раз, нет, уже год, но вот в месяц он сколько раз выходит на смену?
Вот дело в том, что за норму часов он получает 20 тысяч, а сверх нормы никто не знает. Они работают все сверх нормы, вот в чем дело.
Ага.
Это основная причина.
Ага.
Они сверх нормы работают очень много... Понимаете?
Спасибо вам огромное за свидетельство. И давайте вместе подождем, когда профсоюз сам выступит с разъяснением. Правда же? И мы от них, от самих узнаем. А вы нас слушаете, и мы вам тут же все доложим. Спасибо. Все. Поехали к следующей рубрике.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Поехали.
Доброе
Сан
утро.
Саныч вернулся к нам.
Доброе утро. Я всегда поддерживаю любые виды забастовок, запрещенных,
правда?
Незапрещенных.
Я... Слышал,
но дело в том, что меня с детства учили, что забастовка одна из форм рабочего движения рабочих за свои
правильно,
права.
Правильно.
И каждый раз мне показывали, как в несчастных западных странах рабочие борются.
Совершенно верно.
И...
А ты помнишь фразу такая, была фраза такая, весна в Париже,
да.
Но не радуются простые парижане. Помнишь такую фразу? А потом к Новому году была это самое Рождество в Нью-Йорке.
И ну, не если...
Нет, там по-другому. Но недоступен простому нью-йоркскому этот гусь там или кто там.
Вот индейка. Так,
Литейка, это на день благодарения.
Так что давайте так. Если просто зря они на работу-то не ходят, надо прийти на работу и заставить все делать по инструкции. Железнодорожная инструкция такова, что если ее выполнять, поезд не тронется 3 года. Поэтому не надо. Но раз вы начали про рабочих, я хочу рассказать. Давайте поговорим о машинах для дела.
Давай.
Мы очень много говорим о машинах для души, для езды, да, ну, возить на работу. А вот про автомобили для дела. Кто ночью привозит хлеб в нашу булочную, молоко и прочее, про развозные фургончики. У нас все-таки, невзирая на все вот эти вот рассказы о том, что в стране все плохо, я считаю, в стране все что хорошо, у нас рынок коммерческих автомобилей, между прочим, растет на 30%.
В год.
Да, это очень хороший рост, и почуяв большой доход, а в этом деле всегда большой доход, стали на рынок выводить. У нас же как? Вот у нас есть «Газель» неувидаемая, жуткий агрегат, шоферо-ломательный, потому что человека изнашивают быстрее, чем автомобиль, то есть один водитель, одна «Газель». Иногда три «Газели», один водитель, если молодой. Поэтому и другой полис – это суперкомфортабельные, но супердорогие развозные коммерческие.
Типа «Вьяна».
Ну, не «Вьяна», это все-таки как спринтеры, крафтеры, транзиты. Так вот, между ними начинают появляться отечественные сборки машины. Сначала появился ЛДВ «Максус». Это тоже Горьковский завод. Решил все-таки кончать коречить российских людей на работе.
Есть какие-то маленькие корейцы еще?
Ну, корейцы именно маленькие. Я сейчас говорю все-таки про средние коммерческие автобусы. Да. Это грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн.
Да.
И вот в Елабуге началась сборка автобусов «Фиат Дуката». Хорошая машинка с дизельным двигателем, 136 сил, с 3 размерностями колесной базы, то есть они такие, 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 с 3 крышами, знаете, как крыша плоская, да. Крыша, да, средняя, Дуката, крыша, знаем, высокая. Но меня привлекает цена. Цена от 500 тысяч рублей. За, ну, фургон, цельнометаллическую железяку. Для
это
того,
сколько будет на наши деньги-то? Я не
понимаю. На наши деньги-то это чуть больше 20 тысяч долларов.
Ну, она отобьется тогда.
Да, конечно. Ну, естественно.
Тем более, если она емкая.
Ну, давайте смотреть.
Вот а это... дизельная, извини, пожалуйста.
Дизель. F1A. Это, причем этот дизель будет делаться на Заволжском моторном заводе и ставиться на «Патриоты» и предлагаться
это другим. Это единственное, что вызывает тревогу сразу. Подожди.
Ну, не надо. Там строят по существу новый завод. Вы знаете, как в свое время сказали, что мы к пуговице пришили пальто, когда сделали из АМАЗИЛ. Так вот, из Заволжского моторного завода делают то же самое. Но вот, просто, чтобы было понятно, стоимость. Скажем, «Газель» стоит где-то от 300 тысяч.
Ну, есть резон взять «Дуката».
Есть резон «Дуката», да. Чуть дешевле, там, примерно на там, разницу уже в несколько десятков тысяч, это ЛДВ «Максус». Скажем, Ford Transit гораздо дороже.
Сан Саныч, скажи, пожалуйста, а сам-то ты вот разгружал такие фургончики ночами?
Приходилось мне как-то, знаешь, я же работал на автомобильном заводе, а там любили посылать на помощь провальному производству. То в прессовый цех зашлет.
Разгружать чего-нибудь.
Ничего, там, всякие детали делать. Да. То картошку из вагонов разгружать осенью. Однажды попал я на... автобазу номер 2, где развозил молоко по ночам по магазинам. Так что да. это мне как загружать...
Сам развозил. А я не разгружал в этот момент? Ты не видал такого вот, как я? Слушай, посмотри на меня повнимательнее. Я же разгружал
это. Это ночью было.
Я ночью разгружал.
Вот, иногда бывали очень нетрезвые грузчики. Я не могу тебе представить в виде нетрезвого грузчика.
О чем ты говоришь? У меня приятель на Беляева был ночным сторожем. Я ходил к нему вести какие-то беседы, какие-то концептуальные. И пока мы вели концептуальные беседы, к нам подъезжал ты.
Да.
На фургончике с молоком, потом еще какие-то дядьки хлеб привозили, мы все время разгружали.
Да, вот это...
А ты дарил нам потом, помнишь, за это молоко? То есть мы брали народное это молоко прямо и пили потом его нагло.
Так и было. А потом выпитый пакет прятали вниз.
Спасибо, Сан Саныч. Приходи к нам снова.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
9.35, Лев Гулько пришел на нас в прессу. Доброе утро. Лев, расширите, пожалуйста. Лев, я обращусь к вам с упреком.
Да.
Вы помните, как мы полгода, мы с три месяца назад примерно с вами собирались присоединиться к пензенским...
Ну, было такое, было.
К пензенским отшельникам, затворникам, потому что мы решили, что вдруг ребята и вправду из-за конца света там сидят, и мы со Львом говорим, пусть они там греют пока место и варят лапшу, а мы за полчаса туда... Мы за полчаса туда подтянемся.
Ну, уже пора, по-моему. Они
Лев, я не смог вас искать, Лев. Я искал вас, я собирался туда отправиться. Да? Я говорю, Лев, где мы, Лев? Льва нет.
Нет, меня не было.
Да, он лег тихо в тину.
Тихо ушел.
Да.
От этого.
Я из-за тебя практически не пошел к пензенским затворникам.
И правильно сделал, понимаешь? Правильно
сделал. Сегодня они выйдут уже на поверхность. Может
что ты говоришь? Да. А вот «Газета «Твой день» пишет, им прослушки туда поставили мощные.
Так от этого и услышали. Они дали обед молчания немедленно. То есть, как только узнали, что у них стоят.
Если позавтрак, то обед молчания дали. Ну что, ну я принимаю претензии. Что ж делать? Но зато я спас тебя, Сереж, понимаешь?
Спас.
Не надо лезть туда.
Спас. От чего спас?
От того.
От подвига. Спас от подвига.
Конечно.
Спас от подвига.
Знаешь как, в жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше. Вот хороший лозунг. Начнем. Обзор прессы. «Новая газета». Центральная тема – расследование фонда «Право матери», почему солдаты все чаще погибают от остановки сердца. Ряд экспертов предполагает от профессиональных ударов отцов-командиров в последние, так сказать, события и последние случаи. Это, к сожалению, подтверждает. «Удар в сердце», так называется. Вторая и третья страница отдана сегодня в «Новой газете» этой теме.
Дальше. Они в несколько точек одновременно бьют, их этому учат, я хочу вам сказать. Надо ударить, например, там учат, например, под коленку, ногой и одновременно ладошкой, ну, вот этой мягкой тыльной стороной в область сердца и так далее. То есть там есть какие-то науки свои, почему они их убивают очень надежно, этих детей наших. Ну вот, и это... А потом ничего не распознать.
Издание «Газеты» — это еще одна публикация сегодняшняя. А брюссельские жены не открывают личико. В полицию бельгийской столицы не поступало ни одного заявления о нападениях на дипломатов из России и членов их семей. Как вы знаете, так сказать, в середине апреля из постоянного представительства России в НАТО, которое находится в Брюсселе, поступили сообщения о серии нападений на российских дипломатов и их родственников. Газета обратилась к бельгийскому журналисту с просьбой провести расследование. Как выяснилось, российские дипломаты не готовы раскрыть имена пострадавших, не готовы они написать заявление в местную полицию, даже после того, как минувшую среду министр внутренних дел Бельгии принял российских дипломатов и выслушал претензии к условиям, так сказать, жизни и проживания, к условиям безопасности, созданным в Бельгии. Правда, вот в разговоре с представителями СМИ дипломаты описывают лишь один случай. Относительно детально, во вторник, 15 апреля 2008-го, жена российского дипломата в Брюсселе стала жертвой попытки угона в центре европейской столицы. Вот чего было.
Ну, и там стекло разбили.
Ну, да.
То есть, была какая-то дерзость.
Так. Да, но заявления нет до сих пор. Вот нет.
Ну, может, муж не велел.
Может быть. Брюссельские жены не открывают личико. А дальше в издании газет вот этот случай, который, так сказать, попал и в новости уже, и в радио.
А вдруг она специально разведчица, а нападали на нее, наоборот, другие шпионы? Чтобы ее разоблачить из контрразведки, конечно. Она, если сейчас напишет заявление, то...
Откроет, раскроет.
Понимаешь?
Да, привлечет внимание.
Нельзя.
Может быть. В городке Амштеттен задержали 73-летнего австрийца. А это уже в Австрии. Происходит, его подозревают в заточении дочери, которая за 24 года неволю родила от собственного отца семерых детей. Какая-то такая трагедия просто.
И это не первая в Австрии.
Да.
Оттуда Сан Саныч у нас приехал, мы его расспросим потом подробно. Но у каждой, смотри, вот действительно у разных мест, я не буду говорить наций, у разных мест есть свои способы схождения с ума. И то, что мы слышим из Австрии, уже второй такой случай, когда крадут.
Ну, они же друг друга любят повторять, эти люди. Вот эти,
кстати, да. Кстати, да.
Они же, знаешь, я буду еще круче, чем это.
Но это-то сколько уже? Десятилетия держал собственную дочь там в подвале.
А это 24 года.
24 года,
24
да.
Года, 24, 24 года. Газета «Коммерсант». Значит, она пишет о том, что Романа Проди затягивает в «Южный поток». Алексей Миллер может предложить ему возглавить вот этот вот «South Stream AG». Сегодня глава «Газпрома» встретится в Риме с итальянским премьер-министром для обсуждения перспектив проекта «South Stream» и предполагающего строительства газопровода из России в Италию стоимостью 14 миллиардов долларов. Глава «Газпрома», по информации «Коммерсанта», может предложить господину Проди возглавить швейцарскую компанию «South Stream AG». Аналитики считают, что «Газпром» действует точно по той же схеме, что с компанией «Nord Stream». комитет акционеров, который возглавляет бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Значит, надо сказать все-таки нашим газпромовцам, да. Надо сказать, что если между Россией и Италией идет поток, какой-то чего-то, все равно чего, то не обязательно его называть по-английски. South Stream.
А зачем проводить экономический форум в Лондоне?
Нет, это там другое. Нет. В Лондоне, кажется, пожалуйста, потому что там туда все съезжаются, это специально для индусов. Но не в этом дело.
Ну а что, это же на экспорт потом.
А тогда пусть они хоть по-итальянски, если хотят, его назовут, но он в Италию идет.
Ну ладно, ну по-английски же язык общения. Между итальянцами и русскими.
Лингва франка.
Ну да.
Хорошо.
Иди Руси, хайп-хай.
Да.
Московский комсомолец, миллиарды с охотного ряда, в Думе повысит зарплату даже рыбам, пишет газета «Московский комсомолец». Зарплата депутатов Госдумы к 2008 году, как выяснил МК, вырастет минимум на 18%, у них не возникнет проблем с финансированием. В распоряжении газеты оказался проект сметы расходов Нижней палаты парламента на этот год, с которого следуют необходимые средства на обеспечение роста благосостояния слуг народа, уже заложены. Ну вот есть на второй странице, так сказать, все эти миллиарды с охотного ряда. Тот же «Московский комсомолец», публикацию «Москвич» отбирают квартиры в кредит. МК раскрыл новую схему кражи жилья через банки. Есть такой банк в центре столицы. В старинном особняке он находится. В интернете можно о нем узнать. Вывеска у него имеется. Солидное учреждение. Вот только люди, которые хотят здесь получить кредит под залог квартиры, понятия не имеют, что с квартирой им придется расстаться, даже если кредит будет выплачен полностью, даже если досрочно. Банкиры действуют дерзко, пишет «Московский комсомолец», схема отлажена до мелочей. Но банк, делающий москвичей бомжами, никто даже не думает закрывать. Шокирующие подробности есть в большом очерке на 6-й полосе «Московского комсомольца». Кому любопытно, пожалуйста, там все подробности. Новое известие. Урок пошел впрок. Школьница отсудила 70 тысяч рублей за травму, полученную в спортивном зале.
У школы.
Да, это беспрецедентный судебный процесс. Вот, в Тюмени на днях завершилось. Поводом к иску послужила травма спины, которую девушка заработала, сорвавшись с перекладины на уроке физкультуры. Такие трагические истории, пишет «Новое известие», в общем, происходят еженедельно, но вот как продолжение не имеют. А это вот, так сказать...
Они нарочно кормили ее пончиками, поэтому она нарочно... Слушай,
объясни. Пончики-то где взяли?
Скажи, да. Ну, правда, сколько лет подающей надежды вот этой девушке? Нет, я серьезно за нее, потому что и вправду...
Ученица старших классов, сколько ей? 15-16
лет. И вправду должны научиться, конечно, отвечать рано,
да,
или поздно.
Да, воевать с системой сложно, практически невозможно.
Да. То есть она полезла на шведскую стенку.
Ну, сорвалась. Ее говорит, надо влезть там, потом сделать, знаешь, там, подъем, переворот. Ну, там, правда, не делают на шведской стенке. Поднять ноги уголочком.
Да.
Несколько раз.
Да.
Ну, силы-то разные же у людей, поэтому...
И ноги разные у людей.
Да. И стенки разные шведские.
Правильно. И у нее оторвалась вот эта деревяшка, да?
Ну, конечно.
Хорошо.
Вот, это газета, которая называется «Новое известие». Дальше обратил бы внимание, опять же, на ту же газету «Новое известие», «Отделить слезы от радости», так называется публикация. Ульяновск, как всегда, у нас здесь фигурирует. С неожиданной инициативой выступили ульяновские власти. Чиновники предложили отметить грядущий День Победы в два захода. 8 мая. Воздать почести ветеранам, возложить цветы к вечному огню и уже весь следующий день посвятить массовым гуляниям. Вот сначала там слезы, сначала, да, все траурные, какие-то трагичные, да, а дальше вот следующий день просто вот водку пей, гуляй, там, отмечай, что хочешь. Таким образом, скорбь и радость будут отделены друг от друга, считают эти чиновники. Идея не понравилась самим ветеранам. Им кажется, что праздник обойдет их стороной. Вот такая странная, так сказать, инициатива ульяновских чиновников. Дальше обратил бы внимание на индекс бутербродов в газете «Комсомольская правда», где в России жить сытнее. Они такой отслеживают, делают индекс бутерброда, то есть выясняют среднюю зарплату и среднюю стоимость бутерброда с полукопченой колбасой. И дальше, так сказать, поделив зарплату на стоимость закуски, и получается, вот сколько бутербродов можно купить на одну получку. Это вот есть индекс. Чем выше, тем сытнее живется в регионе.
Я смотрю, Москва там далеко не на первом
месте.
Москва
в серединке, сытнее всего в Магадане по этому индексу, а не сытнее всего в Калуге. По этому самому индексу. Это «Комсомольская правда». Газета «Труд. Жизненные ценности». Вот она публикует опрос в ЦИОМ. Продолжит ли вы работать, если выиграете в лотерею 10 миллионов долларов?
Не за что.
Представляешь, 50% наших соотечественников, 50% сказали «да». Ну, странные люди. 49%, правда. Я вру. 49% сказали «да, продолжим». На том же месте, наверное. Будем также плакаться. Все вот это вот нас не устраивает. Это при выигрыше в 10 миллионов долларов.
А ты что сделал, скажи?
Нет, я бы мало ли что сделал. Я бы, во-первых, я прикупил бы недвижимости. Так. Естественно.
Как раз перед кризисом, когда, то есть,
неважно.
В ожидании предвкушения.
Да. Вот. Во-вторых, открыл бы собственное дело, любимое какое-нибудь. Тут много вариантов.
Чтение газет.
Ну, да, вслух всему миру. Через собственный спутник. Понимаешь, как я был бы таким большим.
Корпорация Гулько Инкорпорейтед. Читаем газеты. Сильно не за даром.
Цены ниже европейских. Я вам скажу сразу.
Все, Лев. Счастливцы. Большое спасибо.
Разворот.
Пошли, работаем, у нас спорт. Хорошо, Константин Пахмелов. Доброе утро,
здравствуйте,
Константин. Здравствуйте. Да. Чего? Что бы ты сделал, если бы выиграл 10 миллионов в лотерее, долларов?
Продолжил бы рассказывать нам о новостях спорта.
10 миллионов долларов.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я бы начудил бы, это точно.
Нет, половину бы пропили все, это понятно, а потом
чего? Ладно, я сейчас со всеми фиг поделюсь.
Осталось 5, все, да, что делал?
Ну хорошо, все равно бы начудил.
Еще бы начудил. Да. Осталось 2,5. Еще бы начудил.
Тогда бы, наверное, от этого счастья даже не знаю, что бы со мной случилось. Я боюсь загадывать. Потом
все равно пришел бы спорт обозревать или нет?
Конечно, пришел бы.
Ну, я и говорю. Наоборот, бы платил Венедиктову немножко за то, чтобы тебе разрешали. Правильно?
Я бы до конца дней своих дарил бы людям радость в любом случае. В любом случае. Как и сейчас, собственно говоря, вот с нее и начну. С радости клуб Сан-Хосе Национальной хоккейной лиги потерпел второе поражение в четвертьфинале Кубка Стэнли от Далласа со счетом 2-5, а счет в серии стал как раз вот 2-0 в пользу звезд. Ну, а голкипер Сан-Хосе Набоков, может быть, в случае такого развития событий все-таки окажется в сборной команде России на чемпионате мира по хоккею. В другом четвертьфинале Питтсбург также со счетом 2-0 ведет у Рейнджерс. В последний матч так и завершился минувшей ночью 2-0 в пользу пингвинов. Что касается футбола, закончился у нас 7-й тур. Один матч, правда, перенесенным остался. Это поединок между «Зенитом» и «Териком». Сыграют они его в начале июля. Это все, как вы понимаете, по причине участия «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА. Ну, а ситуация даже без этого матча, тем не менее, прекрасно удивительная. Впереди «Казанский Рубин» с абсолютным результатом. 21 очко, 7 матчей, 7 побед. И преимущество над преследователями все растет и растет. В общем, судя по всему, к большому перерыву, который у нас состоится по завершении 11-го тура, «Казанский Рубин» придет единоличным лидером. Я просто посмотрел ближайшие матчи «Казанского клуба» и его конкурентов и понял, что нереально просто ни «Локомотиву», ни «Динамо», ни «Амкару», ни «ЦСКА» догнать этот самый «Рубин». А все дело в том, что, например, «ЦСКА» отстает от «Рубина», страшно сказать, на 10 очков. Вот такое вот явное преимущество у «Казанского клуба». В следующем туре, кстати, «Рубин» принимает дома «Спартак». Будет очень непростой поединок. У «Спартака» серьезные проблемы с составом, особенно в обороне. В последний матч против футбольного клуба «Москва» защитник Фатхи получил красную карточку и пропустит этот матч. Другой защитник получил травму, сломал, кажется, ребро. В общем, выбыл на довольно длительный срок. Ну, а сам футбольный клуб «Спартак» сыграл с «Москвой» со счетом 1-1. Да. Вот. Что касается других матчей вчерашнего дня, отмечу, что «Локомотив» на своем поле не сумел переиграть «Спартак» из «Нальчика». Все шансы были у железнодорожников, даже пенальти они били на последней минуте, однако Питер Демвинги взял и не забил этот самый пенальти, вратарь справился с его ударом, ничья 0-0. Ну, и
это потому что, слушай, не дали Лезгинку сплясать вчера в центре Москвы, они все равно, видишь, как сражались.
Они поддерживают, поддерживали болельщики на трибунах, кстати, там атмосфера была замечательная, все беспокоились, что там были какие-то конфликтные ситуации между болельщиками «Локомотива» и «Нальчика», нет, все обошлось замечательно. Все остались довольны, все остались при своих, получили
80
пачку.
Человек задержали, остальные пошли радостно плясать лезгинку.
Вот. На фоне того, что было совсем не так давно в самом, так сказать, там на югах у нас, это замечательный результат, я считаю. Ну и последний матч вчерашнего тура. «Сатурн» выиграл в Томске у «Томи» со счетом 1-0. Поздравим мы, конечно, сборную команду России по теннису, которая вышла в финал Кубка Федерации, наши девушки обыграли американок, правда, преувеличивать здесь, наверное, их триумф не стоит, потому что американская команда приехала резервным составом, ни сестер Уильямс, ни Линдси Дэвинпорт не было, тем не менее, нашу поставленную задачу выполнили и еще болельщикам доставили удовольствие, потому что играли все 5 матчей, и даже последние 2 проиграли на радость сопернику. Кроме того, поздравим мы еще клуб из Екатеринбурга «Виссенара», который вчера поздно вечером выиграл Кубок УЕФА по мини-футболу. Вот. Екатеринбуржцы играли с испанской командой «Мурси». Основное время закончилось в ничью 4-4, основное и дополнительное. Но вот в серии пенальти россияне все-таки выиграли и завоевали этот очень почетный в мини-футболе трофей. Третье место здесь заняли московские «Динамо».
Докатились до мини-футбола, да.
Пока нет большого у нас чемпионата, мы выигрываем в мини. Вот, но у нас совсем скоро чемпионат мира по хоккею стартует, буквально 2 мая. Осталось ждать-то совсем-совсем немного. Ну и российская команда продолжает подготовку. В контрольном матче россияне переиграли сборную Швейцарии со счетом 6-2. Ну и уже прилетели в Квебек, где сейчас располагается наша команда. Сразу 4 легионера из НХЛ. Это Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Семин и Александр Ж. Радулов. Проблема лишь в том, что пока на лед они выйти не могут. Сегодня наши проводят контрольный матч с канадцами. Но эти хоккеисты не сыграют, поскольку там не решен вопрос со страховкой. Как известно, за океанских легионеров нашей Отечественной Федерации нужно платить денежки. Ура. Страховые, дабы с ними, с хоккеистами, ничего не случилось.
Счастливо, спасибо. Это был Константин Пахмелов. Новости спорта. Радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
3, 2, 1. Реклама.
«Метрополис Тур» представляет круизные программы на 2008 год.
Северная и Западная Европа, а также Средиземноморье на 4-звездном комфортабельном лайнере «Ван Гог».
Отправление из российских портов Питера и Сочи. С июня по ноябрь 8 разнообразных маршрутов, охватывающие все знаковые места Европы.
В каждом круизе карнавалы, выступления любимых артистов и феерическая атмосфера праздника.
Эксклюзивные морские круизы для своих. Родная речь и радость встреч.
«Метрополис Тур». Отдых на волнах удовольствий. 925-00-17. 925-00-17.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство Music Vision представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на «Эхе». 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Сан Саныч, нам пишут, смотри, чего, говорят, вот эти двое, это про тебя со мною, да, рассказывают, как они разгружали, значит, молоко ночами, а теперь жир убесится. Так вы не понимаете, причинно-следственная связь, вот ровно потому, что мы разгружали ночами.
И работали с детства над собой. Абсолютно в том числе.
Я вообще ночной сторож в магазине «Лейпциг». Правильно. Знаешь, где я начал свою карьеру?
Правильно.
Ночным сторожем в магазине «Лейпциг». Да, поехали. Теперь вопросы.
Ну вот у Макса тут беда и вопрос. Угнали Мазду 6, что купить за 650 тысяч, спрашивает он.
Купите Мазду 6. Второй раз не угонят. Снаряд в одну и ту же воронку не попадает.
Дмитрий спрашивает, Форд Куга или Ниссан Кашкай по качеству исполнения?
Вы знаете, мне Форд Куга понравилась больше, чем Ниссан Кашкай. Во-первых, комфортнее езда. Во-вторых, она более грамотно сконструирована по эргономике. И, в-третьих, качество материалов на Куге лучше, чем на Кашкае.
Слушай, скажи мне, а вот тюнинг как средство от угона? Вот, допустим, человек покупает машину и сразу ее уродует до незнаваемости.
Ну, многие считают, что тогда... Кирпичом по всем сторонам кузова совершенно не угоняемый
автомобиль. Нет, выпиливают какие-то дырки, их ставят на заклепки, потом какие-то стальные листы, там всякие такие вещи.
Хорошие вещи. Да? Как правило, машины такие индивидуализированные не угоняют. Почему? Потому что все любая деталь, которую надо поменять, стоит денег.
Ну да.
Вот. Так же, как и аэрография, так же и тюнинг. Но если аэрографию еще закрасить можно, то расширенные раскатанные арки то это уже надо менять крылья, капоты, прочее. Ну и потом это на любителя все-таки машины.
Вот на Акку, когда проделывают кенгурятники, красиво, мне кажется, смотрится.
Смотрится.
Брутально.
Ты знаешь, когда ты индивидуализируешь свой автомобиль, это, во-первых, показывает твой вкус, а во-вторых, все-таки говорит о том, что ты любишь свой автомобиль.
Через полгода тебе дико надоедает вот эта индивидуализация.
Потом ты меняешь.
И ты думаешь, что это показывает твою безвкусицу, и думаешь, куда ее продать.
Сергей, ты же понимаешь, что вот ты вспомнишь себя в молодости. Каждая девушка, которую ты встречал, была самой лучшей. Но, к сожалению, через две недели ты понимал, что на пути встречаются еще интереснее.
То потом есть у тебя вот такой цикл.
Потом взрослеешь и начинаешь понимать, что нужна всего одна. Так и машина. Сначала ты получаешь ее, украшаешь, меняешь, потом понимаешь, что нет, вот это самое лучшее.
Я не в силах спорить, я погрузился в воспоминания. Я не в силах спорить. Но все-таки две недели маловато. Я был более верным человеком. Гораздо более верным. Старик даже до 4 недель, нет?
Ну, и такое бывало, если очень хорошая девушка.
Так, тут такой вопрос.
Оксана заслушалась.
Да, я вот просто так на себя примеряю, думаю, а мне, например, нужно вот заводишь молодого человека, сразу его тюнингуешь, пострижешь, ставишь ему сережку в нос, да? Потом уже никто на него не позарится.
Ты знаешь, вот самый правильный женский подход, это когда ты берешь молодого человека одного и начинаешь тюнинговать его под себя. Тебя затюнинговала, к 50 годам получаешь продукт.
То, что нужно.
Естественно. Рено-ци... Шлифовка.
Рено Циник или Ситроен C4 Пикассо, спрашивает Марианна.
Хороший вопрос, Марианна. Вы знаете, по качеству они примерно одинаковые, по идеологии они абсолютно одинаковые, по количеству ящичков, полочек, трансформации, но по дизайну, по стилю, по изяществу я на стороне C4 Пикассо короткого.
Угу. Спрашивает Владимир Змытич, ваше мнение о соотношении цены и качества SsangYong Rexton 2 за 1 200 000 рублей, дизель 2,7 литра?
Вы знаете, я считаю, что SsangYong наиболее приемлемый на сегодняшний день среднеразмерный внедорожник с хорошим набором потребительских качеств, надежный, а с дизелем он вообще превращается в вполне достойный автомобиль.
Вот хороший вопрос, между прочим, концептуальный.
Да.
Сан Саныч, Куга все-таки девочка, спрашивает Владислав. Я хочу сказать, что мы считаем, что любая машина женщина.
Конечно.
Абсолютно
конечно.
Любая. А вы как?
Есть злые машины, я как-то не могу представить в роли женщины Lancer Evolution. Это скорее какая-нибудь женщина-самбистка.
Такая вот заводная стервочка.
Ну, да.
Нет, такие
у
тоже
меня была...
Нет. А как ты можешь машину представить мужчиной? Тогда у тебя он сразу вызовет неприязненное чувство, правда же?
Я машину персонифицирую как автомобиль. Я не как мужчина и женщина. Иногда бывает машина он и она.
Но ты даешь клички, как крейсеру какому-то?
Нет. Я как раз вот не люблю так персонифицировать машину.
Это, у меня у каждой машины есть кличка.
Это легкая степень суеверия. Машина может это не понравиться. Машина это вот или он, или она. То есть восприятие внутреннего сопряжения с автомобилем подразумевает какую-то так не персонализацию, а ее... внутреннее начало.
Если хорошо работает безотказно, значит мужик. А если какие-то вот проблемы, значит девочка.
Нет, совсем не так. Просто вот мягкая, добрая,
нет, о чем говорите? Что вы говорите?
Злая, мужчина? Агрессивная,
трясущая. Нет, если она самовлюбленный эгоист, проникнутый сознанием собственного величия, а на самом деле засранец, тогда это мужчина. Нет, а женщина трудолюбивая пчелка такая, заводная вся, готовая в любую минуту. Да, что? Давай этот джингл.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Вот, еще один вопрос.
Не знаю, кто-нибудь там, мальчики или девочки, но вот Александр спрашивает, Nissan Micra или Hyundai Getz?
Конечно, Nissan Micra. Ну, старый уже Hyundai Getz.
Развенчали мы его, надоел.
Он уже, да, пластик уже дешевый. Ну, хорошо сделанная машина, но старая уже, морально устарела.
Спасибо тебе, Сан Саныч. Спасибо, да, дорогой, да. Десять часов 7 минут, понедельник, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Наталья Квасова, звукорежиссер в студии. Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Сергей
здравствуйте,
Даренко, доброе утро.
1,56-65 доллар для тех, кому это интересно. Чуть-чуть упал за это время. Так вот, хорошо, давайте посмотрим вот на что. А, у нас же пензенские сектанты, мы разоблачили. За это время произошло несколько вещей. Те, кто присоединился к нам некоторое время назад и не знают, я должен сообщить и ввести вас в курс дела. Мы разоблачили Льва Гулько некоторое время назад. Мы разоблачили его, потому что был план нашего с ним вдвоем погружения в пещеру пензенскую.
Но из-за него все сорвалось.
Из-за него, потому что я не мог Льва найти. В решающий, решительный момент, когда мы должны были снизойти с небес вот туда, в пещеру, к пензенским затворникам. Но вы знаете, что все православное сообщество готовилось к Пасхе вот этой вот нашей. И когда оно очень светло и радостно и прелестно произошло, все, да?
Я просто боюсь, что если бы туда вы все-таки снизошли, все бы остальные оттуда бы вышли. Они сочли ваше бы появление за некое знамение или знамение и решили бы, что им уже пора на выход всем.
Нет, ну или да, или нет, потому что мы-то ждать собирались конца света. Все, не произошло, понимаете, не произошло. И сегодня все ждут, когда выйдут эти сектанты.
Но они пока не выходят. Они все сначала в 8 утра собирались выйти, вот пока они не выходят. Там их лидер, отец Василий некий, нарушил обет молчания и рассказал, сбежав от нянек, что оставшиеся под землей намерены покинуть свое убежище все-таки сегодня в течение дня. Но пока вот 9 человек остаются под землей.
Обещали в 8 утра. Нет, но, может быть, они что-то пока знают. Вот представьте себе, что когда-нибудь потом, когда человечество, история человечества начнется снова, все-таки свет рухнет. Ну, правда, вот вы шутите. А почему шутить такими вещами? Ну, вдруг вот правда, вот рухнет свет, эти 9 человек выйдут. И я думаю, они, конечно, милосердные, они не будут над нами смеяться, но, может быть, кто-то из них с иронией, с какой-то, с усмешкой скажет, ну вот они не верили, глядя на всех на нас, представляете? Руины Москвы, так сказать, всадники, тут апокалипсис и все такое. Вот. А эти 9 выходят, потом уже в конце в самом выходят и говорят, ну вот они не верили. И вот мы с Левой хотели к ним прийти, чтобы на всякий случай тоже пересидеть, но теперь уже не пошли. Ладно, но Пасху мы пересидели все-таки, все время будучи нетрезвыми, разговлялись и всякое такое. Скажите, пожалуйста, а как вы праздновали? И мне бы хотелось, я всех людей, кого я встречал в последний день, вот в воскресенье, все с большим энтузиазмом обсуждали увиденное по телевизору братание, такое вот патриарха и Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. Они друг друга все перекрестно...
Целовали.
Перекрестно... Нет, как это называется? Перекрестно... Опыляли. Нет, другое слово. Они друг друга перекрестно благословляли. Правда? Это было или нет? Расскажите мне. 363-3659. Было такое перекрестное благословение у них, у троих? Они когда собрались, и все друг друга непрерывно... Как правильное слово-то? Ну, в общем, они вот друг друга как бы перекрестно все время. И восхваляли. Во, восхваляли и благословляли. Было такое или нет, кто видел? Я не видел, потому что никак не мог. Я как раз был в этот момент сам воздавал должное воскресенью, чуду воскресенья. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, это все видно было, но кроме
того... А как вас звать все равно, несмотря на это?
Сложный момент, когда патриарх благодарил Владимира Владимировича за то, что он дал нам президента, и народ поддержал его.
Да.
Это было просто совершенно уникальный случай.
То есть он возблагодарил.
Владимир Владимирович, он сказал, да, за то, что вы, нам, он как-то сказал так, это звучало, что вы нам...
Даровали нам президента.
Да, президента, и народ поддержал вас.
Во как, спасибо вам большое.
Так и имел в виду, это была не оговорка, это он сказал то, что хотел сказать, что Медведев, президент, выбранный Путиным, и спасибо вам большое.
А Владимир Владимирович Владимир Владимирович принялся спорить и кричать, нет, это не я, все в руцах божьих, наверное, нет? Как он стал кричать? Он замахал руками на патриарха и сказал, увы, иншалла, все в руцах божьих, он сказал. Ну что вы, как вы смели, как вы могли подумать, что это я? Это, конечно, разумеется, Господь сделал и так далее. Ну, конечно, на народ, я понимаю, ссылаться на народ было бы нелепо, смешно и уныло, если бы сказать. Да это народ России избрал президента. Это как-то уныло звучит. А вот что в руцах божьих, это было бы клево, мне кажется. Но он избежал этого, видите как. Здравствуйте, как вас зовут?
Жалко.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Руслан Назар, Владимир.
Извините?
Ростов-на-Дону, Владимир.
Да, Владимир, да. Вы видели тоже это вот перекрестное семение, в смысле благословение. Да.
Я видел, ну, как бы я на это все внимание сильно не обращаю, потому что...
Почему? А я со слезами умиления об этом даже думаю. Вот я не видел, но со слезами умиления.
Светлый праздник Христов, он воскресение Христово. Он действительно светлый, и поэтому на... Да, я рад, что у нас есть патриарх, действительно, это
я
очень
тоже.
Хорошо.
Я тоже.
Вот,
Вы знаете, что, что патриаршее правление восстановили большевики, вы, наверное, в курсе, да?
Ну, я знаю, да. Что его не
Петр
было.
Первый, Петр Первый с ним покончил, да, великий правило. Строитель российский, да.
Ну, да. В любом случае, это когда есть настоятель, там, основной пастырь, наверное,
да.
Это не
плохо. Спасибо вам большое. Спасибо.
До свидания.
Да, на самом деле, они в 17-м году еще собрались, но большевики все это потом в результате поддержали. В общем, патриархи у нас есть снова после кровопийцы, сатрапа и чудовища, родителя земли русской
нам
Петра Первого.
Нам подсказывает верное слово «осеняли». Это слово «осеняли».
«Осеняли», я все время думал
пишет
в другое.
Пишет нам Анатолий
Самар. Спасибо, спасибо. Спасибо вам огромное. Господи, как трудно собрать себя вот после Пасхи. Понимаете? А я воздавал должное чуду воскресения. Воскрешение. Воздавал должное. И так наудивлялся, я вам хочу сказать. Так я все время удивлялся этому. А вы что, не удивились, когда он воскрес?
Ну, в общем, я каждый год удивляюсь.
Почему нет? А я вот в этот раз меня настолько...
Я не могу привыкнуть.
Меня просто это срубило. Абсолютно просто я с ног свалил. Потому что я посмотрел, думаю, Господи, милость, добра, на все воля твоя. И я так обрадовался, серьезно, что я воздал должное этому, естественно. И никоим образом не мог присутствовать при том, как они друг друга осеменяли. Что делали?
Осеняли. Это слово осеняли.
Поехали еще. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Тамара Николаевна меня зовут.
Тамара Николаевна, я очень рад вам.
Добрый день.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес, Аллах Акбар и все на свете. Да, как вы поживаете?
Вы
да?
Знаете, я видела вот это, как сказать, событие
да.
полностью. Значит, речь большую наш патриарх произнес, довольно большую.
Да.
Благодарность, вот знак того, что он сделал, какой
да.
там стране принес благо.
Ну и правда же принес, действительно, а? Ну и видите, правда
вот,
же.
Да. Успеха в этом нелегком труде, что вот он, даже уже будучи не президентом, будет продолжать нести такой вот тяжелый вот труд на благо страны.
Да.
Вот, и они, значит, там, ну вот там, нам слово, которое вы избегали, облобызались. Потом ага. он с женами подошли, жены.
А скажите, вам было приятно увидеть, наконец, супругу президента после всех этих грязных наветов, домыслов?
Инсинуаций.
Да, да. Я хочу наконец-то,
сказать,
да.
Путин,
да. Очень хорошо.
Путин не возражал ничего, он просто кивал головой, как бы в знак согласия того, что как много он сделал. Вот, и я думаю, что будут опять там какие-то яйца им преподносить.
А в чем вот была бы больше, товарищ Николаев, в чем больше гордыни? Вот если бы Путин, вот смотрите, если бы Путин воспротивился пастырю, архипастырю, и сказал, увы вам, архипастырь, все в руцах Божьих, это не я, но Господь ведет Россию, то не было бы здесь греха гордыни. А с другой стороны, соглашаясь, что он ведет Россию, не преисполнен ли греха гордыни? Вот здесь вот очень трудно понять все-таки, где же грех гордыни-то коренится все-таки, а?
Ну, я думаю, что это не то место, где проявлять. Это грех великий,
да.
проявлять свою гордыню, да?
Вот он кивал, соглашаясь, что он великий, когда патриарх ему говорит, вы великий, а он кивает. Это тоже ведь грех гордыни в какой-то степени.
Вы знаете, мне осталось такое впечатление, что он был удовлетворен тем, что даже церковь оценила его...
Ну, это что, идиот, что ли?
...самый труд.
Спасибо
вам
огромное.
Вот, спасибо вам.
Спасибо. То есть он думал, что они идиоты, а они оказались умными, что ли, в этом смысле? Нет. Я говорю о грехе гордыни, потому что это абсолютно важно. Смотрите, архипастырь говорит ему, раб Божий Владимир, говорит он ему, правильно? На ты.
Ну, да.
Или как он ему говорил?
Он, кстати, господин президент.
Господи, как он мог? Нет, конечно, это ошибка. Он должен был сказать ему, раб Божий Владимир, сказать. Ну, он архипастырь все-таки, ему не кто-нибудь, правда? Ну вот, он ему сказал, раб Божий Владимир, ты ведешь Россию. А раб Божий Владимир должен усомниться из вежливости. Понимаете, он должен сказать, нет, архипастырь, позволь мне что-нибудь, ну, в смысле, там, я вот...
Как-то спорить с архипастырем тоже не комильфо.
Нельзя спорить.
Да.
Но и соглашаться, что ты ведешь Россию, тоже нельзя, понимаете?
Надо было просто потупить очи долу.
И тут гордыня, и тут гордыня. Ну что ты будешь... Вот здесь вот, я не знаю, как бы я поступил. Я не знаю, как бы я поступил, Оксана. Как? Вот вы меня знаете лучше меня. Как бы я поступил?
Мне кажется, вы бы как должное все это восприняли.
Сказали, я бы как должное?
Да,
нет.
Спасибо. Вы совершенно правы.
Нет. Я бы сделал что-нибудь, может быть, действие. Может быть, я бы...
Героическое что-нибудь?
Нет, что-нибудь спасли показывающее мир, мое например. Место. А?
Спасли бы мир, например.
Нет, что-нибудь показывающее мое место в этой иерархии, чтобы архипастырь понимал, что все-таки я тружусь просто как смиренный раб Божий, а не как великий какой-то вождь. Понимаете? Может быть, я бы обгрыз ногти у него на ногах, может быть. Ну, что-нибудь я бы сделал.
Я, например, взял бы у него кадила и сказал: вы отдохните, архипастырь, вы уже умаялись. Давайте я тут буду кадить.
Нет, ну не надо, не так. Хорошо. Слушайте, у нас еще какая тема. А почему никто не рассказывает, как вы праздновали Пасху вместе вот с этой Троицей Святой? Секундочку, сейчас еще одно свидетельство. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Эрик.
Здравствуйте, Эрик.
Да, здравствуйте.
Расскажите, как вы отпраздновали, скажите, пожалуйста, и как вокруг вас люди, и как вам понравилась эта трансляция?
Ну, я, собственно говоря, никак особенно не праздновал. Я просто вот трансляцию смотрел внимательно.
Ага.
Вот, и создалось такое ощущение, что происходит такое вот объединение церкви и власти, наверное, не знаю. То есть патриарх дал добро царю Владимиру там, на там, ведение дальнейших дел там, с новым царем. В общем, что-то в этом роде.
Ну, а вот скажите, вы испытали какое-то умиление при этом и почувствовали вот чувство какой-то вот благости такое? Не растекалось по телу, не было?
Нет, к сожалению, нет. Вот я, в принципе, с церковью, в принципе, позиционирую себя так достаточно как, ну, противник самого института церкви.
Во
как. Ну, а
тут,
когда, да, а когда...
Так вы анафемат, наверное, какой-то.
Нет, ну, нет? Бога, я считаю, в Бога верить можно, и как бы, наверное, есть во что верить.
Можно, да.
Такое,
да,
ну, вот то, чем занималась церковь на протяжении вообще истории, там, Европы, последних веков и прочее, ну...
Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас что-нибудь анафематское наговорим, Эрик, уж я упаси вас, Господь, да, спасибо
вот
вам большое.
Вот нас поправляют. Патриарх сказал Путину: ваше превосходительство, а не раб Божий Владимир.
А должен был, как сказать, превосходительство над кем он превосходит,
так
чего?
Что,
ну вот я хочу сказать, превосходительство, значит, он превосходит архипастыря? В чем тогда? Не очень понятно. Как это может быть? Как он может превосходить? Если он превосходит архипастыря, значит, он, ну, все-таки выше архипастыря, но ниже святого Петра? Или как он? Где он тогда у нас, Владимир Владимирович, помещается?
А вот
этой...
еще Александр пишет: Путин и Медведев стояли выше, чем паствы и иерарх в храме. Это очень символично, считает.
На чем? Они специальные скамеечки принесли с собой? Или как все это было?
На подставочках.
Никто не видел в результате. Смотрите, вот я говорю, никто ничего не видел. Все догадки какие-то. Почему они стояли выше? На чем они стояли выше? Может быть, там девятка распласталась, и они... попрали тела этих рабов Божьих и взошли по ФСО куда-то на гору. Как это все было? Никто не видел, и плевать. Мы меняем тему.
Разворот.
Куда?
Реклама.
Тариф «Команда» от МТС. После первой минуты звонки между сотрудниками вашей компании, подключенными к тарифу «Команда» в вашем регионе, бесплатные. МТС. Оператор растущего бизнеса.
Суть страховых услуг – популяризация страхования как цивилизованного и эффективного механизма защиты имущественных интересов физических и юридических лиц. Страхование в жизни каждого из нас. В прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Фактор риска». По вторникам в 11:14. Программа выходит при поддержке страховой компании «Ингосстрах».
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Разворот.
Мы продолжаем разговор. Под эту трогательную будочку я утеряю. Мне говорят, что я истерик за то, что я испытал умиление, пожалуйста. Видите, вот так чернят нас, ветер верных путинцев. Кто это пишет, надо посмотреть. А, не подписались.
Подписи, да.
Вот вы, Даренко, испытав умиление, вы просто истерик, какой вы нехороший. Я до сих пор в умилении.
А еще нас мистифицируют, мне кажется, Юрий. Мне кажется, он врет, когда говорит, что патриарх сказал «Газпром с вами».
Нет.
Было дело? Так и сказал.
Не знаю, кто чего слышит. Потому что я говорю, мы же просто это самое, когда мы воздали должное чудо воскрешения, мы потом уже были слабо вменяемы и всему верили потом. Чего нам не скажи, мы все рады, пожалуйста, нет проблем. Хорошо, давайте, смотрите. К осени ветераны спецслужб объединятся с ветеранами милиции.
Зачем?
Чтобы к нам, нас с вами защитить. Это очередная попытка. Сейчас я коротко объясню. Смотрите, дело в том, что малый и средний бизнес в России страдает от коррумпированных чиновников. Как будто. Мы такого не слышали, но как будто. И предприниматели боятся чиновников больше, чем бандитов. И чтобы уравновесить эту ситуацию и достичь правильного баланса сил, понимаете? Угу. Надо, чтобы они боялись бандитов примерно так же, как чиновников, понимаете? Потому что неправильный баланс одна чаша весов стала перевешивать отчаянно. И ветераны спецслужб объединяются с ветеранами милиции для того, чтобы уравновесить всю эту петрушку и прийти к малому и среднему бизнесу.
И запугать его.
И защитить его от коррумпированных чиновников, которые предприниматели боятся больше, чем бандитов, чтобы было наоборот. Ну вот. Значит, на совещании в конце минувшей недели, об этом пишет сегодняшняя пресса, сейчас я скажу, какая,
Новое известие.
Руководители Ассоциации ветеранов правоохранительных органов и спецслужб учредили план совместных действий. Генерал-майор, советник президента, генерал-майор Асламбек Аслаханов на базе ассоциации собирается создать согласовательный центр. Они придут потом к малому и среднему бизнесу с этим вот документом, покажут малому и среднему бизнесу документик покажут.
Так.
И попросят, значит, больше не боять коррумпированных, не бояться уже больше коррумпированных чиновников.
Вы боитесь коррумпированных чиновников? Тогда мы идем к вам.
Вот вам документец. И так далее. Количество ассоциаций прирастет не сильно. Сейчас уже в ассоциации 80 тысяч бывших сотрудников милиции, чтобы было понятно. Значит, а ветеранские организации сотрудников спецслужб насчитывают по 50, по 100 человек. Разных много. Значит, и 80 тысяч бывших милиционеров. Поэтому будет вклад такой в борьбу с коррупцией разный. У милиционеров 80 тысяч человек они выведут. Чекисты владеют информацией. Говорит, а милиционер спрашивает, а зачем вам бороться с коррупцией? Именно с чекистами вместе. Боритесь сами, может быть, не нужны вам чекисты.
Ну, как же без чекистов? Сейчас уже без чекистов вообще никуда.
А вот господин Величко, который объясняет эту позицию, он говорит, чекисты владеют информацией, знают, где прячут деньги. Обратите внимание на синтаксис. Я всегда очень тщательно отношусь к синтаксису сам. И вот. Чекисты владеют информацией, знают, где прячут деньги.
Кто? Чекисты
прячут? Ну, конечно.
Где? Они знают, где они прячут
деньги? Ну, конечно, управление же. Посмотрите, как чекисты владеют информацией, знают, где прячут деньги. То есть чекисты знают, где искать, им проще, конечно. У кого спрашивать, как не у того, кто, собственно, покрал и положил.
И спрятал.
А? Ну, конечно. Вот. И еще будет здесь в ассоциации 4 миллиона из 6 миллионов ветеранов силовых, всего 6 миллионов ветеранов силовых структур существует, 6 миллионов ветеранов. А знаешь, что я там тоже, я там представляю ГРУ, конечно, я представляю. Помните, я вам рассказывал когда-то историю. Ну вот, значит, 4 миллиона и 80 тысяч бездельников из милиции, и 4 миллиона вообще ветеранов силовых спецслужб, итого 4 миллиона 80 тысяч бездельников, которые при правильно поставленной работе, через 2-3 года достигнут искоренения коррупции.
Интересно подсчитать, сколько вот этих защитников придется на одного мелкого бизнесмена.
Дальше или написано, среди. Бизнесменам в обмен на социальную защиту ветеранов будут предлагать защиту от коррумпированных чиновников, которые стали для предпринимателей опаснее, чем бандиты. Понимаете? И все. И все. Давайте это обсудим. 363-3659. Все-таки это... ну, хорошо. Ну, давайте не будем полны скепсиса и не будем заранее разочарованы. Может быть, наоборот. Но, может быть, как-то воспринять это с надеждой.
Это будет отличная крыша для мелких и средних
бизнесменов. Вот понимаете, да. Вот понимаете. Но мне кажется, что это борьба бывших коррупционеров с будущими. Или борьба бывших с настоящими. Потому что этих уволили. И гнетут сейчас бизнесменов нынешние. А бывшие говорят, братцы, да мы их как облупленных знаем, это же наши ученики, поэтому вы с нами лучше. Вы с нами стяжайте вот вместе беззащитность. То есть это, как называется, безопасность. Понимаете? Вместе с нами. А говорят, а зачем вам нынешние? Нынешние, кто они такие, соплюны? Правильно? Мы их сами воспитали. Вот, давайте обменяемся мнениями. Бизнес, бизнес. 363-3659. С осени это начнется, вы уже должны немножечко напружиниться и расслабиться.
Будете уже в полной безопасности.
Здравствуйте. С осени все будет покончено с вами. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте, да.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Владимир, Екатеринбург.
Да, Владимир.
Слушатель. Как только услышал вас случайно.
Да, что
назад, да? Первую программу не слушаю. Теперь
я даже не знаю о существовании первой программы, поверьте. Я думал, что мы и есть первая программа. Ну, правда? Это, как это поразительно. Открыл глаза нам Владимир, да. Да.
Мое мнение такое. Уже все изобретено, как бороться с коррупцией. И вы тоже знаете.
Я знаю.
Знаете, да?
Да.
Понимаете, надо, чтобы выборы проходили нормально. Вот и все. Вот вся борьба. Уже несколько сотен лет человечество это, по этому действует методу.
Ну, знаете, все-таки разные способы, а?
Не полностью. Но, по крайней мере...
Владимир, вот извините, можно возразить? Извините, я возразить хотел бы. Что, способы борьбы с коррупцией, безусловно, разные. Если вы говорите об открытости общества, то я приведу вам пример Сингапур и Китай, где в Китае, на самом деле, есть коррупция, но это не коррупция уличная. То есть вы не можете дать там менту, понимаете? Вот не можете никак. Там можно дать члену политбюро 50 миллионов долларов, за что его потом расстреляют, понимаете? Но это вот, а на меньшее он не согласен.
Ну хотя бы минимум-то надо сделать, чтобы выборы нормально прошли.
В Сингапуре нет коррупции, и нет открытости, там диктатура.
Полуазиаты, а не китайцы.
Ну да, ну да.
Полуазиаты, а не китайцы.
Хорошая альтернатива. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Мы полуазиаты, а не китайцы.
А китайцы полные азиаты.
Полные азиаты.
Судя
и у
по
них,
этой логике.
И у них, в общем,
полная
с этим
коррупция.
Серьезно легче у китайцев, я вам должен сообщить. Клановость и кумовство есть, и это вообще известно в Китае. Но такой коррупции, чтобы вам говорили, командир, разойдемся, нет, вообще не существует. Да? Вот. И для того, чтобы дать, надо искать там людей клана, искать школьных товарищей. Ну, очень трудно дать. Очень трудно. И дают сразу много, а потом их расстреливают мгновенно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сереженька, я вас очень уважаю.
Ну, вот
и
я чувствую.
Да. Ваш голос...
Да. Да вы же сегодня не мой день рождения. О чем вы говорите? Все, давайте по делу.
А за сколько вы купили этого комбайнера-то в рабочего?
Я вас умоляю.
Он говорит...
Какой комбайнер, миленький. Спасибо вам огромное за уважуху, а с моей стороны вам респект полнейший. Все, после новостей вернемся к этой же теме.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше.
10:35, это радио «Эхо Москвы», право знать разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Оксаной Пашиной. Оксан, смотрите, вот есть несколько новостей, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. В Петербурге избит музыкант, участвовавший в «Маршах несогласных», и рассобирался вновь участвовать в «Марше несогласных» 1 мая, да, на Пионерской площади Утюза.
Это в Санкт-Петербурге.
Это в Петербурге, да. Вот он собирался там митинг-концерт, участвовать в митинге-концерте. Андрей Васильев, на него напали люди, избивали. Не похоже было ни на грабителя, было похоже вот на такое заказное нападение. Он сам мастер спорта по боксу, но его покалечили, рассекли лицо кастетом, возможно, и... Покалечили кисти рук, он, видимо, отбивался просто, да?
Ну да, он сам сказал, что никакой попытки ограбления предпринято не было. Эти люди били меня целенаправленно, сказал
Андрей. Мы знаем о том, что вот так же перед всякими акциями и после всяких акций сотрудники спецслужб российских избивали, видимо, во всяком случае, силовых ведомств, да, избивали людей лимоновцев. И это известно, и одного из них убили недавно в Подмосковье. И... Убили, скажем так, вот я обстоятельства вскрою, так, как это известно прессе, убили через 40 минут после того, как он сказал, что за ним уже некоторое время идут известные ему МВДшники, те, кто всегда с ним работал, по нему работал, то есть его куратор МВДшный, вот они шли за ним все время, и через 40 минут он был найден уже вот с проломленной головой. Ну вот. То есть это очень так типично, это почерк некий российской власти, как мы думаем, мы полагаем, и мы приписываем ей это, основываясь на нашем опыте проживания в России. Почерк российской власти заключается в том, что они избивают оппозиционеров, проламывают голову, убивают, сажают в тюрьму. Ну вот. И кроме этого, я хотел обратить внимание на The New Times газету, в которой, журнал, который я держу в руках, в котором есть интересный спор Мельникова и Лимонова. Иван Мельников, зампред ЦК КПРФ, и Эдуард Лимонов спорят о том, что такое оппозиция, что такое непримиримая оппозиция, сколь радикальным надо быть оппозицией.
Ну, как... Мельников жалуется, что они народ на улице позвали, а никто не пошел.
Да, и есть одна очень интересная фраза, которую я сейчас послушаю, типа неэффективная. То есть радикальная значит неэффективная. То есть суть оппозиция не бывает радикальная, не радикальная, говорит. Я пытаюсь передать суть того, что сказал Мельников. Оппозиция делится не на радикальную и нерадикальную, а на эффективную и неэффективную. И если вы радикальны и при этом неэффективны, то ради чего вы радикальны тогда, да? Хотя Лимонов говорит, что рано считать эффективность, сейчас еще не время считать эффективность. Такой спор в сегодняшнем журнале The New Times. Ну вот. И кроме этого, я хочу вернуться к забастовке железнодорожников, которые спорят со своими властями.
Ну,
там,
тут
да?
Вам пишет Юрий, товарищ Доренко, поддержите машинистов в Подмосковье.
Товарищ Юрий, я в данный момент не могу поддерживать, я могу просто освещать и спорить, и рассуждать на эту тему. Вот, что я хотел бы вам сказать. Забастовка незаконна, сообщает РЖД. Она не может быть законна, потому что в этой сфере деятельности вообще забастовки все незаконны, какие бы они ни были. Понимаете, поскольку так распорядился закон, что в этой сфере, вот здесь, на транспорте, в РЖД, не может быть законной забастовки, насколько я понимаю. Если я не прав, поправьте нас, пожалуйста. 7-985, СМС, 7-985, 970-45-45, 970-45-45. А телефон 363-3659. Ну вот послушайте, вот, например, вы находитесь в ситуации, где абсолютно незаконна любая забастовка, да? Вот мы с вами, например, работаем, да, Оксан? И вот мы понимаем, что в общем, с нами поступают подло. Ну, реально подло. Угу. Например, я не привожу в пример конкретную сферу. Я просто пытаюсь понять человеческий характер в этот момент. С нами поступают подло. Нас заставляют работать сверхурочно, их не оплачивают. Начальство жирует, мы видим примеры, да, какие-то, которые становятся достоянием для обсуждения, достоянием нашего вот круга. А мы нет, мы бедствуем. Выспаться перед ночной работой негде, все ужасно. И главное, отработав 10 лет, ты не видишь прогресса. Ты видишь, что за 10 лет что-то изменилось, вообще где-то что-то изменилось.
Но только не твоя зарплата.
Но только не у тебя. У соседей за 10 лет стало чуть-чуть лучше. На улицах, кажется, будто бы что-то стало вот повеселее чуть-чуть, задышало. Да. Но у тебя нет. И ты так работаешь 10 лет, потом 20 лет. И ты понимаешь, что ты, кажется, неудачник, раз ты это делаешь. Но ты делаешь хорошо и любишь свою работу. Тогда вопрос с точки зрения рынка. Старик, а что ты там делаешь на этом месте? Ты иди в другое место. Рынок, ты должен перетечь. Рабочая сила. Угу. Ты не дурак, да? Ты мужик. Ты перетекай в то место, сделайся рэкетиром, может быть, сделайся ГБУшником, может быть, ну, где-то возьми, избери иное поприще, а что, ну, вот что ты машинистом, как дурак уже, который, значит, и жена скажет, послушай, Вась, или там Ваня, или, я не знаю, Петь, да, послушай, ну, иди, я не знаю, в ГБУ завербуйся, куда-то пойди уже, я не знаю, что ты здесь все время с этими паровозами, от тебя соляркой воняет и прочее, и шпалами вот этим отвратительным запахом, да? А первый вариант. А другой вариант, я могу ответить, например, вам сказать, Оксана.
Я люблю свою работу.
Оксан, но я лучше в своем деле. Я просто так вот до Тулы дотащу локомотив, что ты ахнешь, Оксан. Угу. Понимаешь? Ну никто так не дотащит этот локомотив. И как у меня же душа поет, когда я иду, вот эти столбы, эти березки, эти Оксаны. В каком-то смысле, я заговорился. Ну вот, то есть, понимаете, о чем я говорю? И как же я должен бросить это место? Я же ему посвятил свою душу.
Ну, тогда не требую никакого вознаграждения. Работы за удовольствие, что называется.
Тогда я кретин, должен. Тогда я должен быть кретином, правда?
А мы с детьми пошли.
Тогда я должен быть кретином. То есть я все-таки в какой-то момент становлюсь перед выбором. Или уходить с любимой работы, но вдруг она правда любимая. Или остаться на любимой работе и бороться, но бороться запрещено законом. Или бороться, несмотря на то, что запрещено законом, но тогда я есть человек антизаконный. Ну как быть? Делать что?
Как защищать свои права и свои интересы?
Как защищать свои права? Ну нельзя, бастовать нельзя. Не бастовать нельзя, наверное, по внутреннему состоянию, да? Бастовать нельзя по юридической науке. Уходить не хочется, потому что это твой дом, это твоя страна, и это твоя жизнь. Как зачеркнуть жизнь? Сказать себе, я 20 лет отработал, я идиот, теперь я пойду в правильное место, я стану бандитом или ГБУшником, или кем еще, понимаете? Ну нет же, и он уже не может пойти танцевать стриптиз-шоу какое-нибудь, он уже совершенно не в той кондиции. Куда он должен идти? Где стяжать денег? 363-3659, поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
В ответ тишина.
Был человек, был, он прятался. Я видел, рукавом закрывался. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Эхо Москвы?
Это Эхо Москвы.
Басашков Михаил, Барнаул.
Да, Михаил.
Я вот про вашу как раз тему хотел бы сказать.
Скажите.
Вся страна прошла 90-е годы. Когда человек, профессионал, в своем деле был вынужден, выдавлен практически ребятами, карьеристами и прочей такой, как бы сказать, подхваченной волной новой людьми.
Да.
Выдавливали просто людей, да. Профессионалов. Я посмотрю здравоохранение. Я работал тренером, к примеру. И я чувствую вот этот напряг, когда над тобой... нахихикывали, что ты там пытаешься как-то честно вести свою работу профессионально.
С другой стороны, они говорили, послушайте, что они говорили. Они говорили, ребят, вы производите ненужные вещи, вы ультраинженеры, это все понятно, вам нужны настоящие бизнесмены, маркетологи, менеджеры. А?
Я вот вышел, конечно, в то, что я сменил работу, сейчас вот просто работаю на стройке, к примеру. И детей бы хотел сказать, что воспитывать гораздо сложно сейчас вернуться. В каком плане я не могу им дать духовную свою, так сказать, возможность реализоваться, потому что негде духовной жизни реализоваться людям.
Спасибо вам огромное, держитесь там в Барнауле. Я очень дорожу звонками так издалека. Хорошо, смотрите. Мы сейчас не говорим о 90-х годах, когда действительно произошло тектоническое движение социальных слоев. В каком смысле инженеры, советские инженеры, блистательные в том числе инженеры, оказались в тупике, потому что они не могли соответствовать реалиям маркетологии. Да? То есть они вот инженеры-то хорошие, но нужно сначала продать товар. Цепочка вот какая. Сначала продай. После пойди возьми кредит, потом произведи, а потом снова продай.
Зачем произвести? У нас товар один. Это нефть и газ. Его надо продавать. Вот и все.
Причем ну да. Но вот о чем сказал.
Не вписываются никак в эту
систему. Да, ну вот то, что сказал нам слушатель из Барнаула. Это вот это движение против профессионалов, против инженеров, маркетологи, банкиры, финансисты пришли на их место. Да, это правда, это было. Но мы сейчас о другом.
Предлагает выход. Если нельзя бастовать, все такое. Всем пойти на больничный.
Например, но это тоже забастовка, это все всем понятно, понимаете, может быть, даже и честнее бастовать, чем пойти на больничный. Вот ситуация. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, секунду.
Здравствуйте, да. Елена, Москва.
Елена, можете побыть на линии, прям не уходите никуда, секунду, давайте, поехали.
Развернитесь, пожалуйста.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
1-2 мая фестиваль «Вива Испания» представляет зажигательную фиесту. Лучшие российские исполнители фламенко, испанские звезды из Мадрида и Гранады, дегустация испанских деликатесов и напитков. Все это ожидает вас 1-2 мая в Театре эстрады.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворот.
Да, Елена, мы возвращаемся. Извините, вы звоните с мобильного, а я так ветрено распорядился вашими средствами. Да, да.
Здравствуйте. Значит, вы знаете, в отношении защиты прав. Я считаю, что, конечно, это противозаконно, да, подобная акция.
Да.
Вот, потому что все-таки страдают, скажем так, из-за их действий еще и люди, да, обычные люди. Вот, я думаю, что все-таки нужно подавать в суд. Вот, потому что на данный момент, насколько я знаю, что данный способ не испробован пока.
Не испробован, да. Но, понимаете, позвольте, я скажу вам, это люди, в общем, простые. Люди... которые не просто, не то чтобы они не верили в суд, они просто не знают, как этим пользоваться, этим судом.
Ну, вы знаете, я сама юрист, да, почему так,
да,
так и в отношении твоего выясняюсь.
Да.
Изъясняюсь, извините. Вот, вы знаете, многие люди, в принципе, даже не знают, для чего у нас юрконсультация.
Да.
Люди к нам приходят и ищут нотариусов, да, вот я работаю в юрконсультации. Вот, значит, я считаю, что все-таки должно быть и в таком случае какие-то осветительные программы, да, больше, объяснять, для чего существует юрист в юрконсультациях. Вот, в отношении того, что не знают, вы знаете, все мы обычные граждане, да, то есть я обращаюсь к медикам, мы тоже много чего не знаем. Вот, но, тем не менее, я думаю, что из такого количества людей все-таки кто-то же должен быть сознательным, правда? Вот, начинает коллективный иск, значит, на РЖД, вот, и подается ответ.
И как вы считаете, есть шанс у этого иска?
Смотрите, что произойдет.
Вы знаете, я вам скажу, как человек сидящий,
да, по
судам, да, и, скажем так, объективно, да, и как
да.
Есть. Да, я согласна, то, что, может быть, иск был, будет проигран, но в таком случае, извините, есть и надзорная инстанция, апелляционная,
и Страсбургский суд еще есть, да.
Вот,
да,
нет,
да.
Нет, я, скажем так, здесь нужно хотя бы заявиться в суде, да, то, что был иск, был проигран. Вот, когда есть решение суда, неважно, какое оно, можно уже освещать это в средствах массовой информации, да? То есть каким-то образом освещать свою ситуацию.
Я вам, знаете, какую предлагаю вот картину? Смотрите, находится один умник среди этих мужиков, да? Это мужики, инженеры такие вот, машинисты, технические люди. А находится один умник, владеющий словом и знающий, у него, например, вы племянница. Он говорит, а у меня племянница, вот юрист, в юрконсультации. Он подает. Через короткое время у администрации находятся основания его уволить. Вы понимаете, что такие основания найти всегда можно. И даже подстроить ситуацию. И до свидания, парня нет. Тут именно у них вот это вот отчаяние взять, зажмурившись за руки, и броситься всем вместе. Потому что если начнется подготовка, долгий разговор, подача иска, тут же выявлены будут зачинщики и выгнаны с работы.
Ну, вы знаете, я думаю, что когда идет коллективный иск, да, то есть массовое увольнение, опять же, это говорит о том, что ненормальная, нездоровая ситуация. Вот, а просто бояться сидеть, то, что тебя уволят. Вы знаете, у нас 50% граждан, приходящих к нам, да, это проблемы с работодателями.
Вот. Понятно.
То есть не оплаты, там, я не знаю, нарушение графика работы и так далее. Но, опять же, люди не хотят отстаивать свое право в суде. Понимаете, в чем дело? Вот, многие считают, что там предвзятость суда. По практике 98% входа исков со стороны сотрудников, да, они, как правило, выиграны. То есть работа
выиграна. Но человек восстанавливается, чтобы уволиться, потому что для него создаются невыносимые условия.
Соответственно, да.
Согласны? Спасибо вам огромное. То есть человек восстанавливается, за время суда вот этого всего получает свою зарплату, там 2-3 месяца или сколько он ходил по судам, и восстановившись, он увольняется, потому что больше ему ни дня не дают
там
работать.
Ну хорошо, а вы думаете сейчас, зачинщиков вот этой забастовки, их не выявят и не уволят в конечном итоге?
Так там дело-то в чем? Они же понимают, что если они обнаружат себя заранее, то уволят по одному. А тут вот собрались они, видимо, и сказали, ну пусть 20 экипажей вот уволят, тогда пресса обратит внимание, чего-нибудь еще, понимаете? Вот же в чем петрушка. И они надеются, что их еще там как-то вот поддержат, пусть, может быть, молчаливо, морально поддержат все остальные, может быть. Ну а как быть, если бастовать нельзя? Не бастовать нельзя, такой double bind по Грегори Бейтсону, да? Двойное послание. Бастовать нельзя, не бастовать нельзя, бросать работу нельзя, потому что это дело твоей жизни, и ты тогда как будто зачеркиваешь свою жизнь, говоришь, что ты совершил ошибку, что ты лузер, ты проигравший. Так как быть в результате? 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, секундочку, жал, но не дожал. Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, это Лариса из Москвы.
Здравствуйте, Лариса.
Ну, у меня такой меркантильный вопрос. А какая у них зарплата?
20 тысяч в месяц, но они очень ночами много и как будто, как говорят машинисты, сильно перерабатывают. То есть, знаете, так вот, типа надо.
И нам тут писали вместо 170 часов 250.
Понимаете, вот 170 часов, как будто они должны отпахать, да?
Ну, тогда, конечно, я понимаю.
А дают 250, да. А сверхурочные потом когда-нибудь.
Ну, понятно. Я вот хотел именно выяснить, какая у них зарплата.
Что-то в этом роде. Ну, нам говорил человек, который уволился уже, но он с ними контачит и живет в одном доме и разговаривает.
Ну, вот сейчас выступала женщина, юрист. Да. Она, конечно, правильно сказала, что, наверное, другими методами надо было добиваться повышения. У них, наверное, профсоюз есть?
Этот нелегальный профсоюз. Нелегальный. То есть он какой-то такой вот.
А
спасибо.
Может быть, нелегальный.
А нелегальный — это как вот мы с вами сейчас бы и с Оксаной втроем взяли, да и сделали, но нигде бы не регистрировали.
Угу.
Понимаете?
Ну что ж, мне жаль пассажиров. Ну и жаль, конечно, тех людей, которые получают, в общем-то, недостойную
зарплату. В какой-то момент, да, спасибо. В какой-то момент, если они страдают, представьте себе иную ситуацию, когда они, например, недоспавшие, недоевшие,
выходят на линию,
то, может, тоже жаль пассажиров, когда он тащит тебя скором куда-нибудь почтовым, не знаю, в Петербург или в Тулу, или куда хочешь, и в этот момент абсолютно разрушен внутренне и физически, и морально. И тоже жаль пассажиров. Думаешь, елки, как-то страшновато.
Всякое может случиться,
да? Да, запросто может случиться. Хорошо, спасибо большое. Это «Радио Эхо Москвы», «Разворот на эхе».
Развернитесь, пожалуйста.